Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета Василий Ермаков. Мир вам, дорогие друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем цикл передач, посвященный преснопамятному митрофорному протоиерею Василию Ермакову, настоятелю храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Сегодня своими воспоминаниями о блаженно почившем старце делится настоятель Андреевского собора и храма во имя блаженной Ксении Петербургской протоиерей Константин Гультяев.
Батюшка в свое время как-то мне говорил: «Знаешь, Костя, к Богу просто так никто не приходит». И вот прошло время, я это как раз вот и понял. С батюшкой я познакомился, у меня был трудный период в жизни, просто не то, что трудный период, а мне исполнилось 40 лет, была полная трагедия в жизни, все рухнуло. Я с детства, в общем-то, был человеком верующим, потому что бабушка была очень верующая, и в те страшные годы дед работал на Кировском заводе токарем, причем токарем таким, что высокопрофессионально, у него Калинин был в подмастерьях, его там все знали на Кировском заводе. Бабушка не работала, потому что дед хорошо зарабатывал, и у бабушки целая стена была иконами завешена. Она никогда ничего не говорила, ничего не объясняла. Я это принимал как обычно. Я даже почти их все помню. Почему-то мне запомнилось больше всего Серафима Саровского на эмали. Ну и бабушка говорила мне иногда, что вот, знаешь, была в Никольском, там такие мальчики, как ты, так интересно, вот просфорочку возьми. Ну, дают просфорочку. Думаю, что просфорочка? Просфорочка, она и невкусная. Она меня таки причащала, хоть так. Потому что, видимо, я первый раз причащался, когда крестили. И она специально ничего не говорила, но это как-то вот все время было. Пришло время блокады. Бабушка одна каким образом выжила, непонятно. Ее сын один работал тоже на Кировском заводе, там ты вырос, поэтому. Остальные там, кто у нас никто не умер, никто не погиб. Дочка одна была даже в плену у немцев. Ничего, я подумал, что может, это бабушкина молитва. В церковь я ходил с детства, сам ходил по мере того, как экзамен идет. Как Ксения бегает, а я в Никольске бегал. Отец привел меня впервые в этот храм, и я уже туда так и ходил, когда считал, что мне нужно. Ну, как нужно? Как всегда мы Господу бежим, дай да дай. Вот когда входишь, то перед тем, как подниматься на второй этаж, большая икона святителя Николая Болгарского письма. Она совершенно удивительная. И вот я прибегаю туда перед экзаменами, рос таким очень сорванцом. Отец хоть и порол, но еще мало помогало что-то. Вот, прибегаю туда, какие-то, не помню, откуда-то 3 рубля было. Покупаю за 3 рубля, свечка такая здоровая такая. Ну, думаю, точно надо, чтобы потолще, потому что, чтобы помог-то наверняка. Ставлю эту свечку, говорю, что помоги мне сдать экзамены. Ну, думаю, попросил, думаю, надо уходить. Вдруг свечка падает. Поднимаю, опять ставлю. Святитель Николай, мне нужно сдать экзамены, помоги, и все. Опять ухожу, она опять падает. 3 раза падала. Тут я подумал, не сдам. И вдруг в голове какая-то фраза. «Если б ты что знал». Я так на него обиделся. Пошел, думаю, ладно. Действительно не знал, потом так рыдал. Но там худо-бедно, школу там кончил. Но когда поступал в институт педиатрический, ну, поступал после армии, поэтому брали с тройками, я вспомнил, когда вдруг увидел себя в списках поступивших, я подпрыгнул, наверное, 1.5 метра вверх. И какая первая мысль была? Вот видишь, не зря просил. Последний раз, когда я был, буквально вот это, 2 или 3 недели тому назад, подошел к этой иконе. Говорю, ну вот, святитель дорогой. И заканчивается наша первая встреча. Жизнь прожита. Так вот, и в этом-то храме отец Василий отслужил 24 года.
Да.
И вот в эту трудную минуту, когда у меня жизнь сломалась полностью, вообще не знал, куда деваться, я своему другу говорю, что, слушай, у тебя есть знакомый священник? Он говорит, есть. Ну, поехали, приехали. Дан посмотрел, времена были страшные. Он говорит, я с вами разговаривать не могу, потому что это страшное дело, какие-то пришли. Потом нашлись общие знакомые, он успокоился и говорит, ладно, езжайте к отцу Василию, скажете, что от меня. Мы еле-еле нашли Серафимский, потом я вспомнил, что я на Серафимском был тоже, уже вспомнил, когда учительницу хоронили. И вот мы туда пришли, заходим, Вера стоит, уборщица такая там, Вера Андреевна. Тогда еще никого не знали, храм пустой. Я говорю, нам нужен отец Василий. Она почему спросила, какой? Я говорю, ну тот, который самый строгий. Она говорит, а, ну да. Ну, вдруг батюшка выходит, никакой не строгий. А я с приятелем был. Ребята, как вы, что, пришли? Замечательно. Я так вас давно ждал. Ну, что у тебя? Было так плохо, я думаю, пускай Мишка подойдет. Ну, Миша подошел, поговорил, они казались земляки. Орловский, и батюшка его стал обнимать, там они все, там он с Болкова. А у тебя что? Ну, да, он говорит, да. Ладно, ты ходи. Ну, я стал к нему ходить. Года три тупо ходил, ничего. Было очень тяжело. А он каждый раз на молебне там молится и молится, молится и молится, молится и молится. И вот, наверное, года три тому пришло времени. Смотрю, уже народу стало уже очень много. Это был второй год, как он там уже служил. Как-то раз стою в пределе справа. Народ очень много исповедуется у него. Чем-то беседуют они там. А рядом висит икона по типу картины. Большая она там до сих пор. Где двое изображены. Мария Египетская и Иоанн Златоуст. Редкое сочетание. Я смотрел, 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 смотрел. Думал, слушай, ты стоишь, что не делаешь? Помолись за батюшку. И своими словами говорю, что тут отец Василий тяжело ему, наверное, стоять. Помоги ему, сказать, Господи, что там. Молюсь я так. А он, когда на аналой это беседует, опускается. Вдруг он поднимает голову, ищет глазами, вот так уводит. Вот, и говорит, Костя, Костя, Костя. Не нашел меня, опустил глаза, и есть, и продолжил. В следующий раз идет служба. Отец Василий был помогающим. Служба идет, а я ко мне какая служба? Стою, достаю, как мы поначалу там в храм ходим. Что-то там поют, что-то там говорят. Но мы тут стоим, ногами молимся. Думаю, нет, так дело не пойдет. Надо батюшке тут это, помолиться. И я как бы из сердца выпускаю такой луч и начинаю молиться, что батюшка, помоги тебе там это, там все-все. Открывается дьяконская дверь, выходит батюшка, впрямую смотрит на меня и говорит, правильно, Костя, сердцем работай, сердцем работай.
Слышал мысли, все.
Я умом-то понимаю, что такое может быть, но то, что там они пишут про мистиков, это что, вранье все, и там бесовщина. А тут-то ведь реальность, с которой ты столкнулся, но ничего не робеют. Ну, понятно, что-то особенно. Ну, вот такой священник, да, об этом все, конечно, прозорливый. В то время-то уж я и оптинских старцев читал, и все, то, что все это, в общем-то, известно. Но когда с этим столкнешься, это, конечно, в следующий раз я думаю, о, так теперь нормально. После службы все остаются, чтобы батюшка благословил, чтобы никуда там ничего. Он стал заниматься с народом очень интересно. Мы когда пришли, он как-то одной опытной женщине говорит, что Катя, возьми, ребят, ничего не знают. Я думаю, ничего себе, я врач, кандидатскую писал, я ничего не знаю, как-то ничего не знаю. А Катя из деревни, из украинской, с нашего берега, она такая обрусевшая. И вот Катя нас начала учить, это тихий ужас, а я, в общем-то, дислекс, у меня с чтением очень плохо. Она заставляла читать, Господи, псалтырь, я стою, ничего не понимаю, это читаю по-церковно-славянски. И вот таким образом стал батюшка потихонечку ставить, потом вдруг я смотрю, какие проповеди. У него проповедь классическая, как их учили, разделена 15 минут, это уже как обычно. Первые 7 минут он говорит классическую проповедь, а я стою и думаю, батюшка, ну когда за жизнь-то поговорим? Ровно через 7 минут он начинает говорить о злободневном. Причем так говорит, что лучше не скажешь. И вдруг я понял, что из всех здесь находящихся я самый любимый. Позже я узнал, что каждый так думает.
Ну да.
И я понял, что у него такое сердце, что туда вмещаются все. И каждый там находит свой уголок, каждый находит счастье. Что это такое? Как это называется? Как с этим быть? Я вообще ничего не понимаю. Казалось бы, такое счастье, но не всегда. Я же это все впервые постигал, я же этого ничего не знал. Вхождение в храм, как батюшка воспитывал. Вот если он к тебе плохо относился, ты подходишь, батюшка, благословите. Он таким холодным взглядом, так даже не холодным, это просто надо было видеть. Бог благословит, и пошел. Значит, хуже этого ничего не бывает. Ну, тут начинаешь тоже, батюшка, мы там то все, пятый, десятый, ну, вокруг него там, и все такое, и мы там такие, и мы тут. Ну, только бы батюшка опять взглянул, только бы посмотрел. Ну, вот он вдруг успокаивается, Ну что? Да вот, батюшка, да. А любовь-то какая была? Это он обличал лицемерие. Мы же все лицемерили перед ним, лучшей стороной всегда хотели себя показать. И вот дальше я стал замечать, если он к тебе хорошо относится, он тебя благословит своей рукой и руку свою даст поцеловать. И это награда. А уж если щечку даст, так ты на седьмом небе. И все это без слов. Да, конечно, тут же мы его воздвигнули в старца. И что значит, кроме батюшки нашего, вообще-то никто рядом не стоял. Но, как обычно, все прихожане, человек, кумир начинает из батюшки строить. И вдруг батюшка ни с того ни с сего как бы отворачивается от тебя, и все. И вот начинался процесс воспитания. И это было с каждым. Он каждого воспитывал, каждому находил место, каждого видел, каждого знал. Причем память у него уникальная. Он записки помнил, он все помнил. Удивительно, просто удивительно. Он родителей моих узнал. И самое интересное, когда мой военный отец, который к этому относился, ну так, с терпением, когда я принес батюшке его фотографию, он ничего не сказал. Более того, потом они когда ходили там с друзьями своими военными, он стал про отца Василия рассказывать через меня. Удивительно, никогда он человек такого был критического ума и всегда возражал, у него было свое мнение, всегда, а тут никогда. Мамочка стала к нему, они познакомились, стали приходить, и все, каждый из нас говорит, это лучшие годы нашей жизни. Тогда, когда я работал в Институте пульмонологии, я там встречал очень много интересных людей. Кстати, в Институте пульмонологии я встретил прекрасную профессоршу Нину Николаевну Артемьеву, завкафедрой. В Первом медицинском институте полостной хирургии. Она была лучшим хирургом в брюшной полости, работала на поджелудочной железе. Лучше ее не было вообще. И это была королева. И что вы думаете? Мы с Ниной Николаевной встречаемся в Андреевском соборе. Она там тряпочкой протирает, там работает, и все. А теперь Нина Николаевна, монахиня, Анастасия Уэна Крашлецкого, доктор медицинских наук, профессор.
На Карповке?
На Карповке. Люди приходят, больные, там все, она их тоже там лечит, там все.
А она-то знала отца Василия?
Отца Василия она хорошо знала. Мы в Печоры ездили вместе с отцом Василием и с ней. И вот там она напекла чудесные пирожки, так что она с батюшкой очень общались. Причем более того, Нинка уже тогда собиралась, у нее какие-то мысли были, она беседовала с батюшкой. И вот, видя вот этих интересных людей... Не знаю, с батюшкой такого уровня людей я больше не встречал. Работая на скорой помощи 10 лет, тоже был большой спектр познакомиться с людьми. Такого уровня я больше не встречал. Как это перевести? Много у него положительных качеств, много... Там было самое главное. Для него Бог на первом месте. Он говорил такие вещи, что мы от Бога не устаем. Это был единственный человек, вот у которого Бог на первом месте. Все остальное было потом. Тут как-то раз я был в таких печальных мыслях о прожитых годах и стал перебирать, ну, кто вот в твоей жизни был из ярких священников. Очень много было ярких, мудрых, интересных, но таких, как Василий, я больше не видел. Я когда познакомился с отцом Ливерием...
Ливерий Ворон?
Да, да, он лежал у нас в больнице, и мы с ним там подружились. И матушка его, Екатерина, чудо. Ну, много там было интересных людей. Но вот как отец Василий, он мне как-то раз спрашивает, слушай, а говорит, правда говорят, что отец Василий прозорливый? Я говорю, да. Он говорит, точно? Да я говорю, как обычное дело, это уж теперь воспринимается. А он уже тогда болел, уже тогда болел. Ну, попроси, чтобы он помолился. Я говорю, ну, конечно, конечно. Так вот, такого уровня я больше людей не встречал. Это настолько все... искренне натуральное, настолько все естественное и вместе с тем загадочно
непостижимое.
Непостижимое.
Да. Какая же у него литургия тогда была?
Он так служил, как никто. Он когда воздевал руки, он как-то молился, когда вообще. Я ж на алтаре сколько был. Ну, он был прост. Каждый раз приходил, утром там еще темно было. Первый приходил, первый уходил. Он на износ, это просто удивительно. Смотрю, раз он уснул, в какое-то время поспел. Он очень напоминал Анкронштадтского. Вот как-то по поведению, как-то вот то, что мы читали, какие-то вот эти были реакции. Но так, как он молился, я больше так никто не видел. Это не передать, это все нужно было видеть, нужно было общаться. И как он был прост за столом, и как он был прост в общении, и как он вдруг был, уже говорят про Антония Суржского, что он вдруг здесь и не здесь, когда погружался в молитву. Мы с ним жили как за каменной стеной, не надо было ничего решать, это был вечный праздник. У тебя проблемы, не надо было никаких проблем решать. Батюшка, как чего? Да давай. А это как? Давай. А это не надо. Все. И все шло. Все время был праздник. И сам он был как праздник. Но бывали минуты, когда строжил, да, строжил. Но это все равно было, ну, я не знаю, это лучшие годы жизни. Все, и причем были тяжелые моменты, и тося. Но иногда, да, как туча. И как туча идет. А я уж тут, уж батюшка. А сам-то думает, так он же слышит, о чем ты думаешь. Вот тут я становился на Иисусову молитву. Забивал. Потому что были мы... О чем ты думаешь? Батюшка, вот что вы стоите такой непричесанный? И тут же я спохватываюсь, что он слышит. И еще потрясающий был совершенно случай. Надо было уже уходить, а мы уже стали... Он разбивал людей группками, брал кого-то, кто поопытнее, и те, которые были неопытные, он как бы под этих опытных ставил, и сам, потому что ему уже было самому со всеми не разобраться. И вот одна из этих опытных приглашали, мы после этого агапа у нас была, мы шли, садились за стол, и вот там все. И вот народу уже было не подойти, а без благословения батюшке было не уйти, это уже никак. Стоим, не подойти. Я думаю, батюшка, отец Василий, вот надо к Кате уйти, там уже стол накрыт. Володька пришел, все собрали, все уже мы здесь стоим. И не уйти, без, ты не уйдешь. Он поднимает голову, опять же, ищет, на глаза не нашел. И на весь храм: Костя, ну что ты меня все время торопишь?
Точно на ваши мысли ответил, да?
Да? Вот мы к этому привыкли. Так что, батюшка, ой, а потом уже, конечно, какой он был деликатный. Это вообще совершенно непонятно. Мы уезжаем к нашему одних из прихожан на юг, там останавливаемся у них, оттуда хотим привезти яблоки, какие-то берем яблоки, я их не попробовал, каким-то образом привезли, ему дали, приехали мы рано утром, он прислал зятя, это было всем неудобно, мы эти яблоки передали, они их выбросили, яблоки оказались плохие. Тот, который нам собирал, просто это было искушение стопроцентное. Батюшка мне ничего не сказал, но когда мы в следующий раз были, приехали в очередной раз, меня потом узнал, мне зять сказал, что, ну что же вы наделали-то? Батюшку так подставили. Батюшка сказал, вот ребята мне привезли, принес домой яблоки, а яблоки... И вот, в следующий раз мы приезжаем, тоже некому было привезти, а что вы набрали там помидор? Я говорю, что можно? Он говорит, ну ладно, приезжай, там матушке отдай. Я приехал, матушка сидит, пригласил меня чайку попить. Ну вот мы стали пить. Я говорю, вот батюшка, помидорки. Она говорит, замечательно, замечательно, хорошо. Вот эту вот дыньку поешьте, батюшке подарили. Вы же знаете, что батюшке плохого никто не подарит. Я до сих пор, когда ем яблоки, вспоминаю этот случай. Он ни слова не сказал вообще. Только потом сказал бы, Костя, ну ты это самое, ну ты здесь и все купить можешь. Вот видите, деликатнейший, ну просто, это удивительно. Откуда это вот вырос? Ну, Болка, это ведь, ну как, ну Болка, ну что там, ну большой город, ну там это все, ну простая семья, откуда это удивительно. Причем к нему же приходили, я помню, стою, смотрю, в роскошной шубе приходит наша эта знаменитая доктор наук, дочка, ну психолог-то этот, Сталин его расстрелял, Бехтерева. Бехтерева. Дальше потом смотрю, он же окормлял Кировский театр. Они же все его там знали. И батюшка общался вот на таком высоте. А когда пошли подводники, все эти генералы, адмиралы пришли, он с каждым разговаривал, находил моментально.
То есть это после Курска, да?
И до Курска, и а до после Курска. Курска тем более. Все эти адмиралы, они с ним по стойке смирно беседовали. Просто удивительнейшим образом. Как он с каждым человеком умел находить. Причем он вступал с ней в контакт совершенно моментально. Они все моментально перед ним раскрывались, как один. А Бусатова, для нее это он самый любимый человек. И до сих пор, представляете, прошло время, 10 лет, во дворце Горького собирается полный, огромный, люди помнят, люди знают, а ну уж как хоронили батюшку, это было, к гробу было не подойти. Это, а сколько народ, причем с каждым, народ приходил, он им отвечал, он говорил, они понимали. И вот однажды я подумал, что неужели батюшка никогда не ошибается, стал анализировать. Нет, ошибается. Бывает. Именно, наверное, Кронштадтского, когда кто-то ему сунул пачку денег там, здорово это, он тут же кому-то отдал, он говорит, да что вы сделали, там миллион. То есть, понимаете как, пути Господни неисповедимы, и Господь всех смиряет...
Отец Константин, а потом мы не знаем, как это будущем-то отразится. Да. Может быть, на самом-то деле это и надо было
Но ему
через это пройти.
Да. Но он говорит, да, Костя, да я не старец, какой я старец? Просто я говорю, батюшка, а скажите, я говорю, кто у вас учителя-то были? Откуда вы это все это приобрели-то?
Скептик вы, отец Константин.
А у нас вот такие дружеские отношения были. Нет, но строгость там все равно была. И что в нем было еще особенно удивительно? Ну, все в нем жило для Бога, с Богом. У него личной жизни не было. Как-то раз я спрашиваю у Машки, она говорит, да, мы его и не видели. Батюшка всегда в храме. Больше я такого не видел. И не попадалось. Не знаю, это феномен. Это просто феномен. То, что он читал мысли, ну, то же самое Сурожский говорит, что как-то у него было такое состояние, что где-то он об этом пишет, что я побоялся. И другие мы читаем в житиях, что некоторым был, например, один пишет, что как-то у нас сидел, разговаривал с кем-то, опустил голову, потом поднимает весь ужас на одном лице, он говорит, что да я, говорит, с вами разговаривал, не открывая рта, а вы слышали. Это известно в истории церкви и в истории святости, это известно. Но, опять же, не это потрясает, а то, что человек жил для Бога, в Боге, и безумно любил Россию. Это любимая только Россия, только за Россию, только Святая Русь. И ничего не боялся, ничего. Обличал во все. Вокруг него работали и Павел Равина был, как сказать, понятно, человек, так сказать, вот. Ну, не будем называть имена. Писали на него все время, за ним ходили, следили, наблюдали. Я помню как-то раз, как они общались между собой, другие священники. Для нас это было старшее поколение, это нужно было просто видеть, как он общался вот с теми, с кем он прошел вот эти трудные времена гонений. Как их это объединяло, как они это понимали, как они это чувствовали, что вот они прошли вот через это. Об этом впрямую они не говорили, как это было тяжело. Они не говорили, те же в концлагере же, батя, мальчишка это же был, 15 лет в концлагере, что был, как там умирали. Он говорил, но это не было как бы, что это он хороший, что он прошел через это. А просто про то время рассказывали. А какой был отзывчивый. Когда нужно было в декана мне рукополагаться, и это было очень сложно, тем более в это время закрыли больницу. И там возникли многие не очень хорошие отношения к больнице, а я из больницы. И я очень волновался. Я говорю, батюшка, вот надо бы руку полагаться, у меня даже подрезника нет. А он себе снял и мне одел.
Сохранился вы в нем?
Конечно. Ну, я сейчас толще стал. Да, висит дома, конечно. И поэтому, когда сын приезжает, у меня сын за границей живет, тоже священник, я ему даю помериться. А один тоже мне достался. Потому что когда я ушел в Андреевский, мы волей-неволей, хотя он стал духовником Андреевского, тут же стал моментально, немножко все равно расстояние отодвигают. Когда он стал прощаться, он же знал, когда он умрет. Он стал раздавать свои вещи. И вот белый подрясник, все сидели, дети его, и вдруг там Тася говорит, он говорит, а это кому? А Тася говорит, отцу Константину, отцу Константину. Ну давай, отдай кости. А я его потом уже сыну переподарил. Сыну он как раз пришел все понять. А этот батюшкин висит. Так что как реликвия, да. Но это целая жизнь. Вот если бы в жизни бы вообще ничего не было, отец Василий, этого вполне достаточно. Потому что я вспоминаю, какие были яркие моменты в жизни. Ну, институт, конечно. Ну, второй институт, где я там работал, тоже здорово. Ну, скоро это полный завал, но тоже это... Ну, это все этапы жизни, это трудовые такие там. А вот это-то, вот это, а вот это отец Василий. Это просто вот как, я не знаю, ну вот нельзя так говорить, свет, там мы видели свет, это нет, мы ничего не видели, ни свет, и не восторг, это не зря родился, это называется. Вот если бы этого не было, то замена просто... Ну и потом, помните, как оптинские говорили, что ты будешь всю жизнь благодарен тому, кто привел тебя к Богу. Он меня привел к Богу. И не просто привел, а вел, и показал, и довел, и привел, и все дал. Но я до сих пор с ним общаюсь, помолюсь, подхожу к фотографии, говорю, батюшка, благословите. Он сказал, ты мне в глаза смотри, я все услышу. Вот я смотрю ему в глаза. У нас до сих пор с ним личностные отношения. Вот чудес вокруг него было, это вообще. Не говорю то, что слышал, это я просто про чудеса говорю. Исцелялись там, и все это нужно просто с народом говорить, этого полным-полно. Я, кстати, с мамочкой то же самое. Ну что, Костя, оперировать будем? У него онкология была. Я говорю, да, конечно, батюшка, какой разговор. Ну, ладно. Он интересно разговаривал. Надо просто было видеть и понимать. Так он говорил, а потом ты только поймешь через какое-то время. А сразу было не понять. Так вот, когда прооперировали, потом мне концов, через какое-то время, мамочка прожила еще 10 лет, или там, может быть, больше умерла от другого. Она мне говорила, Костя, у меня никакого рака не было. У нее ощущение, то там что-то прооперировали, направили к онкологу, она ходила, бросила ходить, вообще никакой терапии не принимала, вообще ничего не принимала. Говорит, да у меня и не было ничего. А многие, да, там кому-то он что-то, кто-то. Но это нужно конкретно с каждым человеком говорить. И родной настолько, что роднее не бывает.
Отец Константин, вы сказали, что для него Россия, это очень было очень важно.
Только притча во языцах.
Он что-то говорил о будущем России? Или он просто говорил, как мы должны себя ощущать россиянами, там, русскими, и жить? И...
Он говорил так, мы прошли, он про себя он говорит, про их поколение, через тяжелые времена, а вам будет еще сложнее. Если так интерпретировать, что у них было все сложно, но понятно.
Значит, все-таки лукавое время, поэтому
вот, да, 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 да.
Будут
да.
Подмены.
Вот уже 10 лет прошло, память не держит. Вот та, да, сорта ощущений проходит, остаются эмоции, а информация как-то немножко сглаживается. Поэтому не все сейчас вспомнишь. Но Россия была всегда у него на первом месте. Церковь у него была всегда на первом месте. И церковь для него всегда была Христос и молитва, молитва. Так как он молился, я больше, знаете, как я сейчас молюсь? Господи, помоги там этим, и всем, за кого батюшка молился. Потому что их несчетное количество. Сильнейшее впечатление было, вот когда после молебна, это сам молебен, обязательно водосвятный, обязательно он каждого покропит, обязательно он с каждым поговорит, всех по именам знает, с кем-то пошутит, с кем-то чего-то что-то. И вдруг какая-то секунда, и вот он подходит к иконе Божьей Матери, и только так он мог делать, как он преклонится, и вот в тишине стоит, молится, и мы все молимся, и наступает, знаете, вот эта вот благословенная тишина, как говорят, ангел Божий пролетел, понимаете? И все становится реальностью, все становится на свои места, и жить не страшно, и умирать не страшно, батюшка же есть. Потом же я ведь по всем же ходил, по нашим тюгам умирал, и когда я приходил, я же видел там батюшкины фотографии, и все говорили только об одном, да, мы умираем, но батюшка там же ждет. Да, батюшка всех своих собирает, давай, ничего. Вот все это в реальности. Весь невидимый мир становился реальным. Так что отец, это вообще, это все. Вы понимаете, и через отца тоже вот ты понимаешь, что вот так и к Богу-то надо относиться. Что вот это-то оно и есть живое общение. В чем загадка Христа? Даже это не загадка, а лучше сказать, вот эта скрытая истина, что он как раз вот для этого и пришел, потому что отец, он трансцендентен, а Христос-то реален, что мы с ним можем общаться вот в этом человеческом уровне, и что это никакая не иллюзия, но правда, это практически невозможно, но во всяком случае, только предчувствие вот этого, оно уже дает смысл жизни. И если этого нет, то вообще ничего нет. Если вот этого бы не было, то вообще ничего нет. Да, семья, да, дети, да, это, да, карьера, да, да, это все, да, наука, да, богословие, да, это, да, поиски, да. Но вот если бы вот этого бы не было, то все остальное так, никак. И хочу вам сказать, просто раз уж мы разговорились, так уж такая вот пошла. Понимаете, очень трудно представить реальность того мира. Ты теоретически понимаешь, но никак. То есть мы так устроены, что оно приходит и уходит. Там вроде сейчас есть, а вроде бы тут же и нет. Как вот в Евангелии, он говорит, что как же Иоанн Креститель-то вдруг спрашивает, пойдите, спросите. Это тот, кому Троица открылась, и он вдруг перед смертью, перед казнью, говорит ученикам, спросите у Христа, он ли. То есть, понимаете, как вера, она приходит, уходит, и вот ведь самое-то страшное у Христа была богооставленность на кресте. Страшнее-то этого ничего и нет. Они говорят, ну, кто-то муки у него были, у кого-то и побольше. Да, но богооставленности не было. для Христа Бога оставленность, разлука с Отцом, страшнее этого вообще ничего не могло быть. И вот это самое главное, что вот это вот неуловимое, то без чего все теряет смысл. Что вот если вот это вот есть, то все остальное становится на места, и все, иерархия любви, она сохраняется. И когда мы говорим о любви, мы понимаем, что любовь надо заслужить. Это нужно, чтобы вернуться к Богу. Потому что как раз вот то связующее звено, вот это вот любовь. А любовь, она без свободы не может. А любовь без подвига не может. Где любовь, там и подвиг. И Христос-то вот этот подвиг-то нам и открыл, и показал, что вот эта вот любовь, вот она какая. А захочешь ли ты такой любви?
Я вот вас слушаю, отец Константин, и думаю, все-таки отец Василий приводил вас именно к Христу,
да,
не себе.
Именно
и
Христу.
Это важно.
Ну, конечно, он и показывал, что у него с Христом, именно с Христом, вот эти личностные отношения. То есть он часть как бы вот этого всего, именно вот неотъемлемая часть, и что в его жизни это самое главное. А мы-то ж ничего этого не понимали. И только глядя на него постепенно, постепенно, как бы идя по его стопам, конечно, конечно, он всем показывал, что самое главное в его жизни – Христос. Да, и Божия Матерь, конечно. А уж как он к Серафиму Саровскому нежно относился. Как-то раз я был, владыка Владимир предложил ему быть настоятелем, только что открылся Казанского собора. Отец Василий отказался. Он уже не мог уйти из Серафимовского. Тем более, что они там, в общем-то, земляки. И да, и вот что еще. Он тот мир видел, чувствовал, и как бы отчасти там как-то вот поэтому это очень... Он очень всегда был... Он говорит, ну, ты совсем замолился. Ну, прелесть он так называл. Когда человек был в прелести, или, например, были такие выражения. Пришел и в глаза не смотришь, стоишь и ничего. Ну что, обмолился? Ну, правильно, молодец, так и давай. То есть так вот запросто разговаривал со всеми, и причем он всегда с тобой сразу говорил о том, как будто вы только что вот расстались. Сразу, тут же, моментально, и самое. Как-то раз идем, у меня друг Миша там за поями страдал. Ну, и пока мы с ним шли, а идти нужно было в гору, и я ему вычитывал. Вот ты такой ни-сякой, вот ты идешь, ему вот тут батюшка, а ты алкоголик и такой-сякой. А он идет чуть живой. И вот мы шли-шли-шли, он еле приволокся. Тот, с которым мы впервые к нему пришли. Все стоит тихий, скромный. Батюшка выходит, ничего не поговоря. Смотрю, к нему подходит, на меня не смотрит. Потом обернулся. Чувствую, что чем-то он недоволен. И все это в молчании. И вдруг он мне говорит, ну почему ты такой? Зачем ты обижаешь людей? Я говорю, да я не обижаю. Чего я его обижаю? Что ты его ругаешь все время? А он его Мишенька, Мишенька.
Лаской.
Да еще как.
Хоть кто-то его приголубит, а так все ругают, что он бьет.
Так что удивительный батюшка. Да, и генералы всегда, адмиралы там всегда с ним просто, прямо все расцветали. Что это такое? Непонятно. Удивительно.
Любовь.
Любовь. Кстати, интересно, сейчас в нашем храме работает секретарем у отца Михаила в Андреевском, вот Екатерина, жена начальника штаба, который на подводной лодке погиб.
Курск.
На Курске погиб. Екатерина сразу к батюшке, и с батюшкой, и батюшка приводил ее в чувство, и приводил их всех в чувство, и они туда приходили, приходили, приходили. И вот после смерти батюшки она в Андреевске перешла, сейчас у нас с отцом Михаилом помогает секретарем. И если хочешь Кате сделать приятное, я говорю, Катя, а помнишь отец Василий? А, и она тоже расплывается в улыбке, опять же, им вся прекрасная, все хорошо. А батюшка вот это, а вот батюшка вот это, только батюшка. Да, еще, кто бы с кем ни разговаривал, где бы мы ни были, всегда разговор кончался или начинался батюшкой, да только о батюшке. Всегда, везде. И даже потом, когда уже батюшки не стало, где бы там ни было, всегда и везде. А помню, у меня в какой-то момент проповеди пошли, вот, и я уже тоже уж каким-нибудь образом, да батюшку-то обязательно нужно было вспомнить. Потому... И проповеди мы у него учили, да всему мы учили, всему, да всему. Все. Отец родной. Вот так. Он как-то раз мне говорит, да и ну, он всем, он говорит, я однолюб. Я подумал про себя, что такое однолюб? А я однолюб или не однолюб? И понять было совершенно ничего, ну потому что жену любит, ну это понятно. Или кого-то из нас любит. Он не расшифровывал. Я теперь понимаю, цельность личности. У него нет шатаний. Он выбрал Бога, и у него нет... Любовь ведь она загадочная. Сегодня здесь, а завтра там. И вот как я это вдруг со мной это случилось. Я прихожу, он такой грустный-грустный. Я говорю: батюшка, что вы такое? Он не сразу ответил, а потом вдруг говорит: ты же вчера проходил по Невскому? Ну да. Из метро выходил на Маяковской? Выходил. Через Невский переходил? Переходил. Так ты же мимо меня прошел. Я же так на тебя смотрел. И уже, в смысле, хотел, а ты мимо меня прошел и не заметил. Я судорожно стал включать этот голову, вспоминать, как шел, видел, видел, все вижу, его не вижу. И он так расстроился, что я мимо него прошел. Для него это было, понимаете? Я понял, что такое однолюб.
Ну да, он же молится. Это чадо, это дитя, и вот. Оно, да, и мимо прошло.
Для него это было трагедией. Вот так вот. Причем это все такое искреннее, неделанное, натуральное. Просто удивительно.
Спасибо, Господи. Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков. О блаженно почившем батюшке Василии рассказывал протоиерей Константин Гультяев, настоятель Андреевского собора и храма во имя блаженной Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге. Передачу провела, записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. А сейчас, дорогие братья и сестры, послушайте проповедь преснопамятного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Эту проповедь он сказал в престольный праздник своего храма, и посвящена она судьбам России.
В этот радостный наш престольный праздник памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского чудотворца, печальника русской земли, мне хочется вам, поколение русских людей, кто вступил в третье тысячелетие, кто вступил в 21 век, напомнить о том, что он нам завещал, когда жил на земле, ему было открыто Богом. О тех грядущих судьбах нашей России, нашей Родины, каждый из вас, верующий русский человек, обязан был прочитать его предсказания, его наставления, его предупреждения. Поколение русских людей, которые вступали в 20 век, он писал в 15 веке, что ожидает мать Россию. Он написал страшные предсказания о том, что наступят страшные дни, дни трагедии России и Родины. Наступят страшные дни, когда православие будет гонимо. Наступят страшные дни, что все силы ада в лице русских богоотступников будут стремиться уничтожить святой из святых русской души православия. Да, тогда читали, тогда особенно не желали понять, когда это будет, когда совершится, а вообще кто-то себя внушил, а может быть и не быть. Потому что мы вступали в 20 век аршинными шагами, была наша держава могущественная, мы кормили пол Европы, было очень многих людей, которые стремились поднять русских людей. Их и телесно, их экономически, их и духовно. Был отец Анкрштадтский, Авросий Оптинский, все они говорили о том, что может наступить, но внешнее благополучие затмило россиян. И уже 20 век был ярко подготовлен к той страшной богоубийственной власти для России. Это большевики. Первая революция 1905 года им не удалась. Они разбежались, кто куда мог убежать, и там выжидали более благоприятного момента, чтобы обрушить на Россию всю свою мощь ненависти к православию, ненависти ко всему русскому, то, чем мы дышали. Они убили Столыпина, они подготовили революцию, даже и войну 1917 года. И мы видим, как по книгам все это ясным образом было направлено их стремление убить православие душероссиян. Да, казалось бы, что предсказание Серафима Саровского не исполнится. Но нашлись, они есть и на сегодня среди русских людей те страшные, сатанинские, демонические силы, которые стремятся все святое уничтожить. Переделать Россию, а вообще стереть ее с лица земли. К чему шло, начиная с 17-го года? Когда власть получили, товарищи большевики, первый удар они обрушили на что? На церковь. Еще сами-то крепко не стали ногами, как уже отделили по приказу лежащего в Москве отделить церковь от государства. Считаю, что мы якобы верующие живем за счет государства. Совершилось, а далее пошло и поехало. Разгром, расстрел священников, унижение патриарха Тихона, изъятие церковных ценностей якобы на поддержку голодающим, а все ценности были отправлены за плату Брестского мира. Потому что не зря с немцами подписали и пропустили Ильича. Войну в вагоне запломбированном через Швецию, Финляндию, сюда. Они далеко смотрели и дали ему денежки. А за это надо было платить. Вот они, денег не было. Казна где-то была еще в гражданской войне. Они взяли, ободрали, уничтожили те народные ценности якобы. Под маркой сознательно ими спровоцированный голод по Волге далее пошло. А не отдаете к стенке. И здесь был митрополит Вениамин. Он сказал, что я своими руками сниму с иконы Казанской Божьей Матери, которая сегодня находится в Казанском соборе, слава Богу, ценности я сам отдам на алтарь голодающих. Но только вы мне скажите, куда пойдут эти ценности? Дайте документ. Вместо документа осудили святителя и расстреляли его и тех мучеников за православие, имена которые мы знаем. Так они сумели обольстить, обалованить, обмануть русских людей. И уничтожали-то ни фашисты, ни немцы, а террористские люди. А далее пошло и поехало. Долой России Советский Союз. Долой русских советские люди. Трагедии врагов народа, та война там и понеслась. И вы почитайте, вы знаете, все, что было написано, мы заплатили, то есть мое поколение, 20-х годов теми страданиями за время их убийства и насилия. Да, им казалось бы, на грани войны то, что все сделано. Мы воспитали, мы слепили, мы сделали, мы вдохновили облик советского человека, который беспредельно будет им предан. А война наступила, все рухнуло, пошли пленные, много убийств, трагедий, там дальше блокада. Вот что получили. Мы с 41 до 45 года еще более унизительные, еще более физическое и духовное убийство. Когда нам было очень трудно, у нас не хватало воинских соединений, но в это время в лагерях сидели молодые дивизии врагов народа, кулаков, маленьких торговцев, или кто пред войной на поле сорвал 10 колосков, давали 10 лет, и дивизии НКВД их охраняли. А немцы стояли под Москвой. Немцы еще один шаг могли бы взять. И испугались, не хотели дать этим людям защитить отчизну, мать Россию. Это были прекрасные люди. Они рвались на защиту. Я вам говорю документально, прочитано. Нет, не пустили. Так они и сидели, охраняемые с одной стороны и сидящие с другой стороны. Не дали. Потом дали, они сформировали штрафные роты, батальоны. План Верховного командования провалился, а виноват русский человек. Он кричит: иди, искупи свою вину, что ты попал в плен и прочее. А кто планировал это делать? Мы не виноваты. Никто, кто находился вверху, их даже не знает об этом. Так, кратко говоря, предсказание Серафима Саровского исполнилось. Мы кровью 20 века залили Россию. Мы все святое уничтожили. Мы все, что было драгоценно для нас, иконы, храмы, мы видим, что наши руки не чужие, их разрушали. Но Бог-то есть. Есть великие угодники Божии, которые за нас молятся, нас охраняют. И вновь на трагедии прошлого нам напоминают. Чтобы россияне не обольщались. Чтобы русские люди не повторяли ошибку своих отцов и матерей. Да, это было практически несловесно. И сегодня, когда мы вступили в 21 век, сегодня, когда мы вернули почти через 100 лет звание Россия, русские, а русские значит православные. Но пред вами, не предо мной, мы свое дело сделали. Вернули людей к Богу, как могли. Стоит вопрос, как сказал Серафим Саровский, поднять Мать Россию. Сделать ее могущественной, пред которой должен Запад кланяться. Но, увы, не хотят и сегодня те молодые жители нерусские России и всеми силами, они помогают Западу уже не физически, не гражданской войной, а духовно уничтожить Святую Мать. К нам полилось из окна Европы на Россию вся грязь, вся нечисть, все беспутство, все, что есть страшное в греховной жизни, к нам полилось, нам преподнесли, и мы в этой помойке валяемся. Что это? Грязная музыка, гоп, стоп, медалисты и прочие оттуда. Русская музыка забыта. Нам нет сегодня русских писателей, которые бы раскрывали душу русского человека. Нет ли Соловухина, не Шмелева и одна порнуха. Грязь в красивой оболочке лежит в магазинах книги. И на эту падаль, протухшую Запада, русские люди бросаются. Ах, детективы и писаки пишут, всецело подрывая Россию. Далее мы тысячу лет молимся. Мы верим в Бога. Пришли незваные проповедники, которые говорят, мы вам скажем о Боге, мы вам расскажем о Евангелии, как будто мы этого не имели, как будто мы этого не читали. Они настойчиво, цинично лезут в нашу душу. Почитай, приди, послушай. Предатели, душеубийцы русского народа. Далее наркоманы. Далее ночные клубы, далее кришнаиты, обвязав тряпкой свое русское тело, они шастают по Невскому, стуча, трубя, орут свои какие-то лозунги, я не знаю, чего там их хватает. Опять, а смотрю на них по телевизору, а кто русский человек, и невольно встает. Ребята, а вы не думайте о том, что вам придется за все платить. Дорогой ценой, не той, которую мы заплатили, поколение мое, 20-х годов, 30-х, а другой. Вам очень, очень, очень будет горько. Войны не будет, не бойтесь. Голода не будет. Но болячки за предательство православия вы получите. Вы будете заживо гнить. Вы будете тупоумно ходить по земле. Вы будете безумно, не понимая, смотреть на тех нас, маленьких, оставшихся русских людей, которые будут молиться, может быть, по пустом храме, но они будут, а те цинично издевательствуют, будут приходить ослепленные Западом. И опять убить Россию. Кто, кому надо Западу? Так неужели ты россиянин, и у тебя головы что ли нет? И ты не понимаешь, кто откуда плывет, кто откуда несет, кто тебе дает это чтиво, Так подумай, зачем идти колоться? Зачем одевать эту тряпку? Зачем их слушать? А это все куплено, продано, потому что Америка сказала лица своих генсекретарей, мы Россию экономически развалили, нам осталось только развалить еще православие. Но мы это сделаем, потому что русский человек, он продажный, он все продаст и свою душу. И вот на этих страстных людей, борющихся, слушающих, танцующих, читающих развратные книги, по телевизору показывающих эту всю грязь, они являются теми сознательными убийцами души русского человека. Они не русские, они не любят Россию. Они защищать не будут, потому что для них важнее всего падаль западного мира, но не родной русской. И если бы в их жилах текла кровь русского человека, они не пошли бы. Я скажу о себе прошлом. Нас слепили дело советского человека. Но коль я дома верил, война наступила, храм открыл, я пошел в церковь. И не поддавшись, многие другие обману Запада. Мы читали. Так зачем сегодня же? Почитать, для посмотреть, как мы жили. Что мы жили, не знаем. И у вас нет священников, что у вас нет наставников, что почему не придете, не поговорите, не спросите не только нас, даже вас, молящихся богомольца на сегодня. Почему? А мне не надо. Вот не важна жатва, ешь, пей, веселись, больше ничего не надо. Но наступит плата. Опять будете орать. Лет через 10. А за что Бог наказывает Россию? Убить я нет. За что в такой горе? Почему дети рождаются уродами и прочее, прочее? Да потому что вы сами этого желаете. Что живете без Бога. Вы живете по-сатанински, по-демонически. Не надо вам никакого антихриста. Вы уже давно его приняли в себе, давно верите. То стоит не храма, не церкви. Который направляет свои молодые силы на уничтожение всего дорогого русского. Это страшные времена идут, как шли они на 20-м столетии, о чем говорил Серафим Саровский. Повторяю, не вняли, ваши прадеды, мои отцы, не вняли. Да, это далеко, это не будет никогда. А может быть, это неправда, а почитайте, это кровавая правда. И вы поймете, правда страшная. Правда, о чем Церковь-Мать предупреждает, о чем говорят святые угодники. Не продавайте православие, не совершайте греха, не грешите, это ваша сила. И Бог вам все воздаст. То, что надо, ни о чем вы думаете. Все, что надо, вы это получите. Это является ярким свидетельством нашего великого угодника Божьего. И если бы они за нас не молились, если бы Бог не внимал молитве угодника Божьего, России давно бы не было. И нас с вами здесь не было. Давно хам русский растоптал нас своими ножищами, колхозными, лапотами, грязными, неумытыми. Давно бы. А Бог-то хранит. Бог-то сохранит. Что является ясным указанием на том, что зло бессильно. Борис, как хочешь, что угодно говори, ни штыков, ни огнем, ни пули, ни голодом нас не мертвишь. Если я сам сознательно не откажусь от Бога. Вот так нас учит праздник. Праздник того, что за молитвы угодника нашего Божия, Серафима Саровского, когда кощунственно в 20-х годах изымались мощи угодников Божьих, чтобы над ними насмеяться, его бедного Серафима Саровского таскали на лошадях по всей России, старого. В Москве места ему не нашлось, но сюда его привезли. И самое страшное, что его поселили, то потом насмеяться в Казанском соборе, написав, что это музей религии атеизма. Идите, смотрите мощи. Вот они какие. Но был, нашелся хороший русский человек. Он тихонько, чтоб не привлекать внимания, в тряпке врагу развернул бесценные останки угодника Божия. И здесь он прилежал с 20-х годов до момента, когда мы здесь его нашли. Его молитвами город был спасен от немцев. Его молитвами не все погибли блокадники. Его молитвами мы сегодня имеем молиться здесь, в городе. Он нас освятил, он был вместе с нами. Он не позволил надругаться русскому хаму над святыми мощами. А почему они? Почему они не могли бы сегодня бы так бы, смеясь над нашими мощами, пришли бы к своему залиту, мы пришли бы так, глянули туда бы. Нет, там стеной ляжем, кровью зальем, но не допустим туда. А почему над нами так можно было? Над народом. Почему? Значит, вы считали, вы правы. Значит, мы понимаем, это можно. Значит, можно плюнуть в святой и святых русского человека, а свое, ну, Господь разберется. Как это было страшное надругательство. Он сохранился. Потому что Бог-то есть. Бог сохраняет и дает нашему поколению. И помолиться его мощам угодника Божия. И напомнить вам, смотрите, что было, чтобы дальше сохраняли русские святыни, чтобы не позволяли так же издеваться, относиться к святыне русского народа. Пусть вас не огорчит мое горькое слово, напоминание, но это слово призыва вам строить Россию, вам поднимать православие, вам учить беспутных детей и внуков вере и молитве. Ваш долг ценой страданий привести в храм Божий, ваш долг. Но чтобы вы не поддавались их требованиям, их просьбам, их приказам, их издевательствам. Вы должны быть твердо идти путем веры и благочестия. Я обязан просто. А потом, со временем, вы все услышите, вы все поймете. Вот, мои дорогие русские православные люди, так надо жить, не повторяя наших ошибок, так надо идти за Христом, надо молиться. Аминь.
Вы прослушали проповедь преснопамятного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, произнесенную в престольный праздник этого храма. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.